Братья и сестры, всех приветствуем сердечно, любовью Господа. Расскажу сначала, как пройдет наше собрание. Будет две проповеди. Сначала я, потом после пения Григорий Васильевич. Возможно, после первой проповеди молитвы не будет, а может быть и будет. Это мы увидим по ходу. Можно задавать вопросы. У нас специальные собрания проходят редко. Вот. Но на специальных собраниях хорошо, что можно задавать вопросы. Записочку пишите. Вот. Хотя, возможно, будет предоставлена возможность и через поднятие руки. Друзья, я буду проповедовать не совсем на семейную тему, но на тему, на которую очень редко мы беседуем, а может быть, даже совсем редко. Но о проблеме, с которой мы встречаемся очень часто. То есть я буду говорить о болезнях. Не о духовных, а о физических болезнях. Это будет наша тема. А почему я решил сегодня? Потому что в семейной жизни с этой проблемой люди встречаются чаще. Болеют дети, болеем мы. И это приносит переживания большие. Вот. И, в общем, друзья, ну, постараемся, чтобы об этом как можно полнее. Но думаю, что моя тема будет длиться примерно один час. Хотя не всегда могу точно предугадать, чуть больше или чуть меньше. Место Писания читаю. Евангелие от Иоанна, 5 глава. С 6 стиха читаю. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 6 стих и 7. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И 8 стих. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Друзья, если бы был нормально заголовок темы беседы, то тема будет такая: «Хочешь ли быть здоров?» Друзья, тема здоровья – это тема очень распространенная. Самое распространенное пожелание, которое люди дают друг другу, это быть здоровым. Самое распространенное. Ну, например, как правило, любое письмо или диалог начинается со слова «здравствуйте». Слово «здравствуйте» означает это «будь здоров». Друзья, посмотрите, как написано, пишет апостол Иоанн. То есть, думаю, что это не просто вот лишь бы форма такого приветствия. Апостол Иоанн пишет возлюбленному Гаю. Первый, второй стих прочту. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Посмотрите, друзья, Иоанн пишет письмо, ну, как мы раньше писали. Сейчас мы письма уже не пишем, потому что у всех у нас телефоны есть, и часто наши телефоны мобильные даже за границу достают. Есть люди, которые любят смс-ки писать. Люди моего возраста в большинстве не умеют их писать, поэтому обходятся устным. «Здравствуйте! И желаю тебе здоровья. Поздравляем с днем рождения, с браком и желаем здоровья». Иоанн старцу Гаю пишет: «Молюсь о том, чтобы ты здравствовал». Думаешь, да, что здесь подразумевается смысл физический в первую очередь, хотя не исключаю, что и духовный. Друзья, самое распространенное заведение, которое есть в любом городе, в любом поселке, это больница. Есть поселки, в которых нету даже школы, и больничка какая-нибудь все равно есть. Друзья, самая высокооплачиваемая работа здесь, в Америке, ну или, сказать, преуспевающий бизнес, если так можно, это врач. В сфере медицины люди зарабатывают больше, чем в сфере строительства или в какой-нибудь другой. Друзья, самая распространенная реклама, не знаю, как в Америке, а в России, это реклама лекарств. И по радио, и в газетах, почти на любой странице рекламируются лекарства. И поэтому вопрос здоровья очень важный. Христос пришел в купальню, и там, мы читаем, было великое множество больных. О чем это говорит? О том, что больных великое множество. Друзья, у нас есть один врач, он говорил так, что здоровых людей на планете нету. Есть люди условно здоровые. Это те, которые не знают о своих болезнях. В нашем организме есть органы, о которых мы даже не подозреваем, что они у нас имеются, и не знаем их даже названия. Мы о них узнаем, когда они начинают болеть. Друзья, Моисей писал так: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь». Ибо проходят быстро, и мы летим. Ну что такое труд и болезнь? Лучшая пора. Что годы нашей жизни проходят или в труде, или в болезни. И поэтому так вот лежит на сердце, друзья, сегодня говорить об этом. Потому что многих проблем в этой сфере можно избежать. Или легче преодолеть, чем мы их преодолеваем. Впервые о болезнях мы встречаем уже на первых страницах книги Библии. Господь Еве сказал: «В болезни будешь рождать детей». И даже молодые сестры, еще не вступившие в брак или только вступившие в брак, они уже с настороженностью ожидают, когда случится вдруг беременность и потом придется рожать. Потому что на эту тему тоже очень много разговоров. И не только в Библии, но и устно передают, как все это трудно. И как трудно, и как плохо, когда мы болеем. Ну и по какой-то другой причине. Друзья, понимаю, что болезнь – это проклятие человека. Болезнь – это результат греха. Человек согрешил и заболел. И болеет теперь вся планета, потому что согрешил человек. Хотя не всегда болеем мы, потому что мы грешим. Хотя и так бывает, но Адам согрешил, и Ева, и весь мир больной. Так устроена жизнь, братья и сестры. Как можно избежать болезней или профилактика болезней? Друзья, я обычно в своих проповедях мало читаю и больше говорю. Сегодня я буду читать много текстов Писания, потому что хочу свои мысли, чтобы подтверждать, как правило, не одним текстом Писания. Как избежать болезней? Или как жить так, чтобы меньше болеть? Если бы я спросил, кто хочет не болеть, или кто хочет быть здоровым, вот, ну и пообещал бы, поднимешь руку и получишь, да? Мне кажется, все бы мы подняли. Христос человеку спрашивает больного 38 лет, хочешь ли быть здоровым? Так, Господи, то есть хочу. Не было бы в купании Вифезда больных, если бы они не желали исцелиться. И поэтому каждый из нас хочет быть здоровым, хочет не болеть. Итак, профилактика физических болезней. Друзья, я о духовных болезнях буду сегодня меньше говорить. О духовных болезнях мы больше говорим в воскресенье утром и вечером и на других неспециальных собраниях, на богослужениях. Друзья, читаю книгу притчей, 3 глава. Как избежать болезней? Книга притчей, 3 глава. Стих 7 и 8. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». То есть, братья и сестры, чтобы не болеть, необходимо иметь страх Божий. Страх Божий – это одно из условий избежать многих болезней. Посмотрите, еще раз читаю. «Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего». Вы знаете, никогда обычно мы не увязываем страх Божий и болезнь. Обычно мы увязываем так: не уберегся, где-то вирус подхватил, или по наследству генетически болезни передаются и так дальше. Да, я это не исключаю, но одна из причин болезней людей – это отсутствие страха Божия. «Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здоровьем для твоего тела». Не для духа написано и для души. Это будет здоровьем для твоего тела и питанием для твоих костей. Поэтому, друзья, для того, чтобы не болеть, необходимо бояться Бога. И еще что? Удаляться от зла. Но известно, что часто болезнь – это бывает наказанием за грех. Человек попадает в постель, болеет. Нагрешил, не боялся Господа и заболел. Я еще один текст Писания читаю. Ну, как я сказал, что буду стараться подтверждать тексты. Книга Екклесиаст, 7 глава, прочту. Стих 17. «Не предавайся греху, и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Друзья, есть такое мнение, что вот Бог человеку назначил дату смерти, и эта дата, она никем никогда не может изменена. Может изменена. Человек может ускорить дни своей жизни или продлить. Вот удивительно. Обычно мы не понимаем так. Умер человек, сокрушаются родственники, мы их утешаем. Ну вот Бог назначил. Бог положил человеку предел, который он не перейдет. И все. И текстом Писания подтверждаем. А здесь написано: «Зачем тебе умирать не в свое время?» И чтобы не умереть раньше положенного времени, написано: «Не предавайся греху». То есть будешь бояться Бога и хранить себя от зла, значит, умрешь в свое время. Вот назначил тебе Бог твой срок, вот этот срок и выдержишь. Поэтому первая, друзья, вот эта мысль, профилактика болезней, это наличие страха Божия. Приведу некоторые примеры. Ну, я буду библейские примеры больше приводить, из жизни меньше. Гиезий. «Жив Господь, догоню и попрошу». Догнал и попросил. «Ты куда ходил, сын мой? Никуда не ходил раб твой. Проказание Имана будет на тебе и на твоих потомках». Посмотрите, отсутствие страха Божия, грех. Написано: «И стал белый от проказы». Кто виноват был в этом? Не Бог запланировал ему быть прокаженным. Зло совершил и покрылся проказой. И еще один похожий пример. Был очень хороший человек, звали его Озия. Вы помните, кто такой Озия? Это был царь иудейский. Хороший был человек или плохой человек? Хороший был человек. Написано: не было подобного ему до и после. Написано: и когда он сделал силен, то возгордилось сердце его. Он взял кадильницу и пошел в храм кадить. И навстречу вышел священник Азария и не пустил его в храм. Царь разгневался и в этот момент покрылся проказой и был прокаженный до дня своей смерти. Друзья, два текста Писания и два примера привожу подтверждение. Наличие страха Божия, удаление от зла – это профилактика болезни. То есть можно избежать болезней, вот, которыми болеют люди. Это первая моя мысль. Друзья, вторая мысль. Кстати, есть еще одно место Писания, но я вскользь. Написано: «Зависть – гниль для костей». Как вы думаете, это буквально или это прообраз? Думаю, что это буквально. Человек завистливый, на нем плоть пропадает от зависти. Вы представляете, какая связь? Болезнь духа, она связана с болезнью тела. Зависть – это гниль для костей. Ну и похожих текстов, думаю, проповедники многие здесь, сведущие в Писании, еще в памяти у вас есть некоторые тексты, которые очень легко можно, в которых легко можно увязывать это отсутствие страха Божия и наличие болезни. Или наличие страха Божия и отсутствие болезни. Я читаю следующее, друзья. Это перехожу ко второй мысли. Книга Второзакония, 7 глава, читаю. Второзаконие, 7 глава, с 12 до 15 стиха. Три стиха, даже, наверное, получится 4. «Если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя». И благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». Братья и сестры, вот я прочел немножко длинный отрывок. Как вы поняли, чтобы не болеть по этому тексту, что необходимо? Соблюдать заповеди Господни. Написано, если ты будешь слушать и исполнять все то, что я тебе заповедую, то я удалю от тебя болезни. Я повторяю сокращенно мысль, которую прочитал, так легче. Я удалю от тебя болезни. Не наведу на тебя болезни, которые, о которых ты слышал в Египте. Ненавидящие тебя будут болеть, а ты не будешь. Не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной. Бог так обещает. Братья и сестры, понимаю это буквально. Наше отношение к Библии не объем, который мы прочитываем, но как мы соблюдаем то, что мы читаем. Мы несколько раз приходим на собрание и слушаем хорошие проповеди. Насколько эти проповеди изменяют нашу жизнь? Если наша жизнь под влиянием Святого Писания изменяется, Бог говорит, «Я удалю от тебя болезни». И не будет преждевременно рождающих, и бесплодных у тебя, и бесплодной не будет. Вот как Бог обещает, друзья. И понимаю это буквально. Если наше отношение к Писанию неправильно, да, читаем, но не исполняем. Или не читаем и не исполняем, потому что не читаем. И такое бывает. А отсюда и болеем. Вот так Писание по этому поводу говорит. Приведу, друзья, еще один текст Писания. Это Псалом 91. Здесь эта мысль, она связана и с духовным состоянием, и с физическим состоянием человека. Написано так. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Друзья, мы привыкли, что когда человек стареет, то деградирует физически. Плоть пропадает, и иногда разум пропадает. И мы, христиане, иногда к этому относимся почти нормально. Это почти закономерность. Ну, потому что старый уже, у него все памяти нету, пошел куда-нибудь в магазин, заблудился, а потом милиция или полиция разыскивает этого человека. Друзья, посмотрите за халева, как написано. Бог сказал, за то, что халев совершенно повиновался мне. В данном случае это к исполнению заповедей. И Халев говорит, с тех пор прошло 45 лет, и мне сегодня 85 лет. Но как тогда я был крепок и силен, так и теперь. То есть, друзья, физическое состояние Халева, оно зависело от того, как он относился к заповедям Господним. Бог сказал за то, что Халев совершенно повиновался мне. Друзья, у нас иногда так, мы удовлетворяемся, ну, немножко подчиняюсь, немножко не подчиняюсь, ну, частично соблюдаю, частично нет. Ну, как в Писании, тут немного, там немного, где-то отступаем. И это бывает причина неполноценной духовной жизни и неполноценной физической жизни. Посмотрите, как Писание говорит, они в старости плодовиты, сочны и свежи. И когда мы смотрим на реальную жизнь, мы некоторые тексты Писания превращаем в прообраз. Но это в каком-то прообразе. Но видя вокруг себя таких вот старых людей, где-то уже, как бы сказать, неполноценных, нам кажется, что некоторые тексты Писания, они говорят образно, духовно, но не буквально. Хотя, в общем-то, понимаю, что их нужно понимать буквально. Друзья, посмотрите, как в первом псалме написано. «И во всем, что не делает, успеет, и лист которого не вянет». Вот это слово «лист не вянет». То есть и в пожилые годы этот человек остается в нормальном духовном состоянии. И физическом тоже. Я приведу, друзья, прочту один текст Писания. Хотя это не совсем то, что по мысли, которую я сейчас говорю, но очень близко. Считаю, очень было бы неправильно эту мысль пропустить. Это 58 глава, стих 11. Это вся глава о посте. Друзья, у меня тема сегодня не о посте, хотя в данном разделе это уместно прочесть. 58 глава о посте. Я вам даю задание дома прочесть всю главу целиком. То есть эта глава говорит о том, что христиане должны поститься, регулярно поститься. И она описывает, как мы должны поститься. И какое обетование, если мы будем пребывать в посте. Посмотрите, 11 стих. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Часто жизнь христианина похожа на источник, в котором вода иссякла, как высохший ручей. Вспоминаем его прошлую жизнь или нашу жизнь, что мы что-то делали, проповедовали, куда-то ехали, плоды приносили, грешники каялись, в Доме Божьем трудились, а потом ручей высох. Одному брату я предлагаю проповедь, ну, как я понимаю его, как хороший проповедник, но он уже давно-давно отказывается. Он говорит, Николай, слово отступило от меня. То есть, как высохший ручей. А Писание говорит, ты будешь как напоенный водой сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. Друзья, здесь есть и пожилые люди. И, конечно, нам тоже следует обратить внимание, а в каком состоянии сегодня мы? Я имею в виду и физическая часть, и духовная часть. Я читаю следующий отрывок. Это наши отношения к родителям очень сильно влияют на наше физическое состояние. Я не буду прочитывать пятая заповедь. Написано «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо». И будешь долголетен на земле. В другом чтении написано, чтобы хорошо тебе было в той земле, которую получишь во владение. То есть для того, чтобы иметь благословение Божье, но написано, и будешь долголетен на земле. Это говорит о физическом состоянии человека, наше отношение к родителям. Но кто-то может сказать, об этом надо было бы говорить нашим детям, на молодежном общении, на общении подростков, на общении детей. Братья и сестры, это нам надо говорить. Знаете почему? Потому что у большинства из нас живые родители. Мне 55 лет, но у меня еще живой отец. Ему 89 лет, и я его должен почитать. Мы не ведем сейчас речь об абсолютном повиновении родителям. Я бы по этому поводу говорил с вашими детьми. Но мы люди семейные, и у нас есть родители. И Писание говорит: «Почитай отца твоего и мать, и будешь долголетен на земле». От нашего отношения к родителям зависит наше физическое состояние. Вот как интересно. Друзья, почитать – это не просто повиноваться, это несколько больше. Это и вопрос уважения, и вопрос нашего отношения. Потому что сейчас модно, знаете как, родителей потеснить подальше, чтобы они не мешали развиваться нашей семье. Даже бывает, что родители в домах престарелых, еще как-то. Это довольно часто сегодня можно встречать. Или, скажем, когда дети с родителями грубо разговаривают. А Писание говорит: будешь долголетен на земле. А еще написано: злословящий отца или мать, то есть кто неправильно относится, смертью умрет, в Библии написано. Или глаз, насмехающийся над родителями своими, выклюют вороны дольные и птенцы орлиные. Это в книге притч. Это говорит о преждевременной кончине и смерти даже, если мы неправильно относимся к родителям. У меня отец очень длинно разговаривает. Он хоть и старый, но мысли у него льются рекой. Часами может говорить. Вот. И я удивляюсь, как только... Вот мне, например, трудно долго говорить. Мне надо готовиться. И вот я даже, чтобы с вами поговорить, я конспект написал. Почти что с двух сторон написанный. Отец без конспекта, 2 часа. Но ему нравится, чтобы его слушали. И я его слушаю. Сижу и слушаю, улыбаюсь и поддакиваю. Ему нравится. И мы с ним дружно живем. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Друзья, почитать родителей – это значит их досматривать и заботиться о них материально. Иисус Христос об этом говорил, что есть люди, которые говорят: «Дар Богу то, чем ты бы от меня пользовался». И заповедь Божью заменили преданием человеческим. Сегодня это очень широко распространяется. Неправильно. Наше отношение к старым родителям, оно обеспечивает и наше физическое состояние. В смысле, влияет на наше физическое состояние. Хороший пример – Иосиф. Друзья, когда Иосиф узнал, что отец болен, он взял своих сыновей, Ефрема и Манасию, и пошел проведать отца. Смотрите, человек, который был вторым после фараона во всем Египте, у него дел было не в проворот, времени было совсем мало. Он пошел проведать своего старого отца. И как это было важно, и как это было вовремя, когда отец благословил своих внуков. Помните, да? Яков благословил внуков. Сколько лет прожил Иосиф, братья и сестры? 110 лет написано, и до 3-го поколения видел сыновей Ефрема, своего сына. И внуки Манасии, вот они тоже, ну, Писание говорит, родились на его колено. Вот так вот, друзья, такую благословенную жизнь прожил Иосиф. Мы знаем, как он относился к отцу, когда был в доме отца, и когда он был уже властелином Египта, как он относился к своему отцу. Поэтому, друзья, мы должны и нашим детям прививать правильно относиться к своим родителям, то есть к нам. Но Писание говорит, что человек посеет, то и пожнет. Как мы относимся к нашим родителям, скорее всего, так будут относиться к нам. И если наши дети видят неправильное отношение нас к нашим старым родителям, то это тоже воспитание, братья и сестры. Я отвечу на вопросы в конце. Я читаю следующий текст Писания. Книга Исход, 23 глава, 25 стих. И 26 прочту. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным». Братья и сестры, посмотрите, как красиво написано. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Друзья, нам иногда кажется, что благословить хлеб и воду надо больше работать. И люди бывают на двух, на трех работах. И бывает, вся жизнь превращается в сплошную такую вот беготню с одной работы на другую работу. Рано утром, пока темно, и вечером домой приходим, когда темно. Друзья, я здесь беседовал с одной семьей, ко мне пришли родители. У них проблема. Дети ушли в мир, старшие уже ушли в мир, а младшие смотрят в мир. А я беседую с ними, спрашиваю, а как вот у вас чтение Библии утром или вечером? Они говорят, Николай Степанович, мы уходим из дома на работу, когда темно, и дети спят. И приходим, когда уже темно, и дети уже спят. Вот такая жизнь. Нам кажется, чем больше мы сработаем, тем больше будет хлеба и воды. А Писание как говорит? Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою. Братья и сестры, мне об этом говорить не очень удобно. Знаете почему? Потому что я служитель, освобожденный от производства. И мне бы легче было миновать, чтобы не подвергнуться какому-то нареканию от вас даже в мыслях. Не имею права. Библия так говорит. Служи Богу, и Он благословит хлеб твой и воду твою. И отвращу от вас болезни. Это уже по нашей теме. Отвращу от вас болезни. И преждевременно рождающих не будет у тебя, и число дней твоих сделаю полным. Поэтому мое пожелание, братья и сестры, чтобы мы больше внимания уделяли служению Богу, задать вопрос, какая польза от меня в церкви? Я член церкви, в нашей церкви 15 членов. Или 415 членов. Какая польза от того, что я в этой церкви? И вообще, какая польза людям вокруг меня от того, что я христианин? Какую роль я выполняю в церкви? И поэтому, братья и сестры, чем больше мы будем Богу служить, тем больше Бог нас благословит. И Бог говорит, и отвращу от вас болезни. То есть наше здоровье зависит от того, как мы служим Богу. Или людям. Здесь же, это этот же абзац, я прочту текст. Книга притчей. Друзья, я предполагал много записок, потому что я затронул острую тему, очень острую тему. Вот, но мы, я думаю, Бог даст, потом ответим. Книга притчей, я читаю. Простите, не притчей, Псалом 40-й. Здесь написано так. 2-4 стих. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь укрепит его на одре болезни. Ты изменишь все ложе его в болезни его». Друзья, я дополнил служение Богу, но не только Богу, но и людям. Как мы служим людям вокруг нас? Это тоже Бог говорит, что очень заметно отражается на нашем здоровье. Хороший пример приведу. Это Моисей. Написано, Моисей умер, когда ему было 120 лет, и зрение его не притупилось. И зрение не притупилось. Вот так Бог благословил Моисея, служителя Божия, человека Божия, который служил Богу и людям. И еще на две вещи планирую обратить внимание. Это наше участие в хлебопреломлении. Написано, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Братья и сестры, иногда бывает так, ну, немножко нагрешил, или поссорился с женой, или с соседом, или еще что-нибудь такое, да, совесть осуждает. Не участвовать в преломлении спросят, почему не участвуешь, стыдно. Ну, ладно, я поучаствую, а потом покаюсь. самый оптимальный вариант. Я поучаствую, а потом покаюсь. А Писание говорит, кто ест и пьет недостойно, ест и пьет осуждение. И оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирает. Это тоже умирать не в свое время. Участие, недостойное участие в хлебопреломлении. Я думаю, друзья, это мои частные мысли, что многие христиане болеют по причине недостойного участия в хлебопреломлении. Не успел помириться, не успел покаяться, или не захотел покаяться, не захотел оставить грех. И участвовал недостойно. Ну, сначала совесть осуждала, а потом думает, да не я один такой. А потом заболел. И болезни бывают тяжелые. Даже Павел пишет, и немало умирает. Иногда христиане говорят, да это духовно умирает, духовно болеет и духовно умирает. Я не понимаю так. Физически болеет и физически умирает, если недостойно участвует в вечере. Поэтому, когда мы участвуем в хлебопреломлении со страхом Божьим, мы должны приступать к этой заповеди. И последняя мысль в этом разделе – это забота о своем теле. Место Писания прочту. 1 Коринфянам, 3 глава. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Друзья, один из вариантов объяснения этого текста, кто разорит храм Божий, в смысле церковь. Но Писание говорит, тела ваши суть, храм, живущего в вас Святого Духа. Это храм Духа Святого, наши тела. Кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Друзья, бывает, мы разоряем храм Божий, в смысле физически, неправильно относимся к своему телу. Ну что имеется в виду? Это наша одежда. Ну, например, на улице холодно, одеваемся легко, а потом болеем. Там, где я проживаю, тоже теплый район, но тем не менее зимой холоднее, чем у вас. И вот смотришь, идут ребята на собрание без шапок. Ну а почему? Ну прическу не хотят испортить. Или девушки. Легко одеваются, неправильно. О своем теле нужно заботиться. Правильно одеваться и правильно питаться. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет, что небрежение о своем теле, неправильное отношение к своему телу, это тоже грех. Это самовольное смиренномудрие. Апостол Павел называет самовольное смиренномудрие. Ну, например, знаете, друзья, что замечается вот у верующих? Ну, на ночь... Перед сном наедаются, ну как за весь день. Днем работаем усиленно, некогда даже поесть. А вечером сели, один брат говорит, наелся, живот как барабан. А потом не спит ночью, а утром идет на работу. Это неправильно, это ненормальная забота о своем теле. Или, скажем, потом не высыпается, спит мало, потому что много наелся. Утром две чашки кофе выпил, даже в машинах здесь едут и кофе пьют. Я удивляюсь, я бы, наверное, аварию делал каждый день, если бы за рулем пил кофе. А здесь даже в машинах научились пить кофе, потому что утром времени мало. Кофе напился, день отработал, а потом вечером наелся, живот как барабан. Ночью не спал, а утром кофе пьет. Вот так, друзья, бывает. Поэтому неправильное отношение к своему телу, это тоже по этой причине люди болеют. Но мы как семейные братья и сестры, что можно сказать? Дети болеют, если мать не бережет себя во время беременности. Кстати, преждевременные роды или выкидыши бывают, если она чрезмерно много работает или тяжелый груз поднимет. И страх Божий здесь будет ни при чем. Подняла мешок какой-нибудь тяжелый или что-то, и смотришь, и срыв беременности получился. Или, скажем, употребление лекарств. Друзья, вот знаете, я одного человека знаю, ну я признаюсь, это мой старый отец. Он лекарство, он раньше смеялся с моей мамой и всегда ее ругал, что мама лекарств много пила. А теперь он жменями. Вот набирает, что попало в руку. Я пытаюсь, не успел, раз в рот, пока меня нет, и запил, и все. Друзья, злоупотребление лекарствами – это крайнее неразумие. Это сплошная химия. Разрушаем свое здоровье. Максимально, до предела, нужно сокращать употребление лекарств. Тем более, скажу, друзья, ну если бы я на семейную тематику вот чисто сугубо держался, вопрос вот проблем в сексуальной жизни часто связан с тем, что лекарства пьют, а потом возникают проблемы. Вот, ну, преждевременные проблемы и все прочее. Но это немножко семейных вопросов. Друзья, а в целом люди очень часто болеют, потому что, тем более врачи, знаете, друзья, я скажу так, что хороших врачей сейчас мало и в России, и в Америке. Иногда наугад выписывают лекарства, то пусть люди пьют. Люди пьют, а потом болеют. Поэтому неправильное отношение к своему телу, это тоже бывает причина болезней. Забота о своем теле Тимофею апостол Павел писал, помните, да? Ради немощного желудка употреблять немного вина. Но я не о вине сейчас, друзья, не дай Бог, чтобы кто-то меня неправильно понял. Но Павел Тимофею писал, чтобы Тимофей не небрежно относился к своему телу. Я вот на эту деталь хотел обратить внимание. Как исцелиться от болезни? Это вторая половина моей беседы. Как исцелиться от болезни, если мы уже болеем? Основание для исцеления. Я читаю книгу пророка Исаия, 53 глава. Я прочту 3 стиха подряд. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Друзья, я прочитал 3 стиха подряд, и в каждом стихе речь идет о болезнях. Посмотрите, написано: «Он был муж скорбей, изведавший болезни», то есть Христос. Следующий стих: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». И следующий стих: «Ранами Его мы исцелились». Это основание нашего исцеления. Иисус Христос взял на Себя грех мира, Он взял на Себя и мой грех, и как следствие греха – болезни. Написано: «Ранами Его мы исцелились». Друзья, какая цель исцеления? Цель исцеления, я вижу два, по Слову Божию, две мысли очень важных. Первая мысль – это чтобы через исцеление прославился Господь. Помните, ученики спрашивали, кто согрешил, он или родители, что родился слепым? Христос отвечает: это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Если мы ищем, чтобы через нашу жизнь прославлялся Господь, вот, и если исцеление, чтобы прославлялся Господь, не человек, не я, чтобы я потом ходил и якал, вот меня Бог исцелил, у меня большая вера, но чтобы Бог прославлялся, если Господь меня исцелил. Это очень важно. Друзья, и чтобы жить для правды. Апостол Петр пишет, чтобы остальное во плоти время мы жили для правды. Чтобы мы жили для правды. То есть ранами Его мы исцелились, чтобы нам жить для правды. Об этом пишет апостол Петр. Я прочту послание филиппийцам и следующую мысль скажу. Это первая глава послания филиппийцам. Для чего мы, христиане, живем? И мы, конечно, очень важно, если мы проверяем, а как у меня, или у меня какая-то цель другая. Апостол Павел пишет: при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Вот эта мысль, чтобы через мою жизнь возвеличился Христос. И дальше: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». То есть, братья и сестры, если я желаю, чтобы Господь давал мне здоровье, очень важно, чтобы я свое здоровье и силы употреблял для славы Божией, чтобы через мое исцеление и через мое здоровье прославлялся Господь. И дальше направление или путь к исцелению, друзья. Это Писание говорит, Иаков, я прочту этот текст целиком. Послание Иакова, 5 глава я читаю. И потом на некоторые мысли в этом тексте я хочу обратить внимание. Написано так: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Друзья, как происходит исцеление, вернее, условия исцеления? Это, во-первых, исследовать себя внимательно, так Писание говорит. Испытывайте самих себя, исследовайте себя внимательно. И дальше написано, и исповедание. «Исповедуйтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Кстати, друзья, тот больной при купании, он сказал: «Так, Господи, я хочу быть здоровым». А помните, что он дальше сказал? «Не имею человека, который бы мне помог». К сожалению, так бывает. «Я не имею человека, который бы мне помог». Друзья, я понимаю, не обязательно это в данном случае, ну, пресвитер церкви, не обязательно. Но молитва друг за друга и переживание. Написано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И Писание говорит: исповедание и исправление, оставление своего греха. Братья и сестры, очень часто бывает, когда человек болеет как наказание. Согрешил и заболел. И даже знаете, как бывает? Болела одна женщина очень тяжелой болезнью. Она знала, за что она болела. Она исповедовалась. Она лежала в больнице, и уже врачи не имели никакой надежды, что она исцелится. И вот она исповедовалась, совершили помазание елеем, и она исцелилась буквально на второй день, ее выписали из больницы. Прошел год. Приезжаю я в этот город и спрашиваю за эту сестру: «А как эта сестра?» Говорят: «Лежит в больнице». Я пошел к ней в больницу. Я говорю: «Сестра, как вы опять сюда попали?» Она говорит: «Я сделала тот же самый грех, который тогда исповедовала. И сразу заболела и опять попала в больницу». Вы помните, друзья, Христос однажды сказал: «Иди и не греши больше». А дальше как? «Чтобы не случилось с тобой чего хуже». Поэтому для того, чтобы исцелиться, необходимо проверить себя, исповедать свой грех. И вот как Писание говорит: «И пусть помолятся над ним, помазавшего елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. И не грешить больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Вы знаете, братья и сестры, вот какая у нас верующих бывает проблема. Ну вот если бы я сейчас задал вопрос. Ну, допустим, я задаю вопрос, просто вы не делаете то, что я как бы хочу. Поднимите руки те, кого когда-нибудь мазали елеем. Как вы думаете, много было бы рук? Немного. И я задаю второй вопрос. Поднимите, когда кто-нибудь из нас обращался в больницу к врачам. Много будет рук? Все поднимут руку. Ну, может, кто-то один-два не поднимет. Все поднимут руку. И я, братья и сестры, я удивляюсь. Мы же христиане. Мы имеем Библию, где написано, как освободиться от болезни. Я бы понял человека, которого помазали елеем, и потом и он не исцелился. И его снова помазали елеем, и он не исцелился. И он пошел к врачу. Я бы его понял. Но трудно понять человека, который пошел к врачу, врач не помог, он пошел к другому врачу, врач не помог, он уехал за границу в надежде, что там помогут, и там ему не помогли. И его ни разу не мазали елеем. Я этого не понимаю. Мне кажется, я всех своих детей елеем мазал, и не один раз жену мазал. Вот. И меня мазали елеем. И не один раз, братья и сестры. Но если человека елеем не мазали, и он обращался к врачам, и не один раз, это трудно понять. Потому что Бог написал, проверь себя, исповедай свой грех, и пусть пресвитеры елеем помажут. И молитве веры написано, исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. И еще, братья и сестры, как исцелиться? Это послушание Богу. Послушание Богу. Я приведу некоторые примеры. Одному слепорожденному Христос, как он его исцелял? Плюнул на землю, сделал брение, помазал слепому глаза. Ну что такое брение? Грязью помазал глаза. Так понимаю. А потом говорит, пойди теперь умойся. Ну надо же умыться. Глаза замазаны грязью, да? Пойди теперь умойся. Скажите, а разве не мог Христос без этого обойтись? Ну, дотронулся до глаз. Или сказал, как Вартимею, прозри. И тот прозрел. Он говорит, пойди умойся в купальне Силам. И тот пошел, умылся и пришел зрячим. Знаете, что мне нравится? Христос ему не сказал, пойди умойся, и ты прозреешь. Он ему не пообещал прозреть. Он сказал просто, пойди умойся. А тот пошел не в купальню Силам, а что-нибудь поближе нашел. Нет. Он пошел, умылся в купальню Силам и пришел зрячим. Братья и сестры, послушание Богу. Даже в вопросах исцеления по Иакова 5 главе. Или посмотрите, пойдите покажите священникам, кому Христос говорит. 10 прокаженных, да? Помилуй нас, Господи, сын Давидов. Или Иисус, наставник, помилуй нас, если точно по Писанию. А Христос говорит, пойдите, покажите священникам. Братья и сестры, я убежден, они уже показывали священникам, они прокаженные. Священник сказал, нечист, после семидневного заключения. И вдруг, пойдите, покажите священникам. Они пошли и по дороге исцелились. А почему исцелились? Потому что послушались. Мне очень нравится слуга Неймана. Нейман разгневался. Разве реки Дамаски, Авана и Фанфар не лучше ли всех вод израильских? А ему слуга говорит, господин, ну разве трудно тебе окунуться 7 раз? Ну попросил Елисей, ну сделай. Ну примерно так, а вдруг получится, да? И он окунулся 7 раз. Братья и сестры, не после 6-го раза он исцелился. Он окунулся 7 раз, и после 7-го раза тело обновилось, как у ребенка. Это послушание Богу. Это послушание Богу. Но если мы проявляем непослушание Богу, можно болел всю жизнь, и попытки какие-то делал, и никакого толку нету. И еще, братья и сестры, это молитва друг за друга. Об этом я говорить не буду, потому что я уже сказал, написано, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Здесь я в данном случае, я допускаю, по тексту речь идет о служителях, хотя допускаю, что не только, но мы все можем молиться друг за друга, чтобы исцелиться. И Бог может помогать. Это как по той мысли, как я сказал, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. И третий раздел, последний. Реакция на болезни или на физические недостатки. Бывает, когда человек болеет стационарно. Ну, например, рождается больным. И он всю жизнь обижается на Бога. Или на родителей вперемешку, и на Бога. Ну, и так, и всю жизнь обижается. братья и сестры, это неправильно. Да, такое, к сожалению, бывает, когда человек больной стационарно. То есть Бог не захотел, чтобы он был здоров. Такое бывает. Кто-то родился, кто-то травмировался, или кто-то заболел и остается больным. Ну, как помните, апостол Павел просил трижды, и Господь сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Друзья, кстати, я думаю, что и Моисей оставался косноязычным до дня своей смерти. Я так думаю, хотя не уверен, не смогу я доказать эту мысль. И тем не менее, братья и сестры, какая должна быть реакция нас, людей? Исаия 45 глава, 9 стих прочту. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, и матери, зачем ты родила меня?» И сразу же я прочту из послания к римлянам, 9 глава. Здесь мысль похожая, но не совсем так точно, как я сейчас прочитал. Здесь написано вот как. «Не властен ли горшечник, простите, чуть выше, и кто ты, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной?» То есть, друзья, если бывает, что Бог допустил для нас, ну, какое-то бремя, которое мы не можем сбросить и ничего не можем изменить. Безусловно, братья и сестры, знаете, помните, как Господь сказал: «Судья всей земли может ли поступить неправосудно?» То есть Он определил, Он имеет власть меня сделать таким, а тебя таким, имеет власть. И человек должен согласиться и благодарить Бога за то, каким он его сделал. Так об этом говорит Писание. Не роптать, потому что по причине ропота написано, некоторые не оказались спасенными. Не вошли, написано, по причине ропота. Друзья, мне очень нравится высказывание одного не очень уважаемого христианами человека в Библии. Это священник Илий, который плохо воспитал своих детей. И вот ему через пророка было сказано плохое будущее его потомков и его тоже. И вы помните, как Илий сказал: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». Я в своей беседе высказывал мысль о послушании. Друзья, бывают вещи, которые мы изменить не в состоянии. Бог так определил. Очень важно, если бы мы сумели, как священник тот, сказать: «Он Господь». То есть Он имеет право со мной поступить так или иначе. Имя Его да будет благословенно. Я восхищаюсь, братья и сестры, Иовом. Какие он переживал бедствия. И Иов так и сказал, как Или, что «Он Господь имеет право, да будет имя Господне благословенно». Ну, я не совсем точно цитирую, но это для того, так, чтобы нам легче было понятно. Друзья, а теперь я отвечу на несколько вопросов, и я закончу мою беседу. Тем более, что и время мое как раз истекло. Всегда ли болезнь – это последствия греха? Не всегда. Бывает, когда болезнь не связана с моим персональным грехом. Любая болезнь – последствия греха первородного, но не любая болезнь – последствия персонального греха. Приведу пример. Написано: «Елисей заболел болезнью, от которой после и умер». Старые люди обычно болеют и чаще умирают, потому что заболел. Друзья, тем не менее, помните, когда покойника бросили на кости Елисея, и он ожил? Это говорит о том, что Елисей умер праведником, оставался праведником. Далеко не всегда болезнь, персональная болезнь – результат персонального греха. Всегда ли человек должен исцелиться по молитве? Потому что вот я сейчас вдохновляю, братья и сестры, на молитву, чтобы молились с помазанием. Да, я могу утверждать и подтверждать, что Бог и сегодня все может. Точка зрения, то, вы знаете, я читал не очень давно одну брошюру. Кстати, писали люди, которые когда-то были в братстве, они сказали в этой брошюре: «Время чудес прошло». Это раньше Христос исцелял, апостолы, а сейчас надо к врачам обращаться. Это бывшие служители так пишут. Друзья, совершенно с этим не согласен. Писание богодухновенно и как вчера, так и сегодня имеет силу, и Господь Иисус Христос, и Дух Святой тоже. И Бог и сегодня может совершать совершенно яркие чудеса, вот, по молитве служителей. Я один маленький пример приведу, а потом отвечу на заданный мной же вопрос. Один мальчик, у него была травма позвоночника, тяжелейшая травма, родовая. И он родился, у него был паралич, сильнейший паралич. У него постоянно тело и головка вот так вот дергались. Мы его помазали елеем от подошвы до темени, возложили руки и помолились. За одну секунду на глазах у всех людей он стал здоров. За одну секунду. Врачи говорили, только операция, сейчас нельзя, через 2 года, когда подрастет. И вот группа людей, мы помолились, 1 секунда, и он здоров. Вот что Бог может делать сегодня. Но вопрос задается, всегда ли человек должен исцелиться по молитве? Не всегда. Бывает, когда Бог определил человеку болезнь, и никто его не исцелит, и по молитве он не исцеляется. Это было с апостолом Павлом, друзья. Или, например, апостол Павел пишет: «Трофима я оставил больного в Милете». Или Тимофею писал употреблять немного вина, потому что у Тимофея был больной желудок. Бывает, когда человек по молитве не исцеляется. И в нашей практике таких случаев тоже немало. Было бы неправильно, если бы сюда все исцеляются. Бывает, мы молимся, и человек не исцелился. У Бога есть план, бывает для нас непонятный. Хотя часто, чаще исцеляются. И еще, друзья, у меня мысль. Если была совершена молитва, и человек не исцелился, может ли он пользоваться услугами врачей? Друзья, мы никогда не учили, что человек не может пользоваться услугами врачей. На основании ситуации, когда царь Аса, помните, да, он умер, потому что в болезни взыскал не Господа, а врачей. Друзья, это недостаточно основания, чтобы сказать, что нельзя идти к врачам. И вот Антонюк сказал, провел беседу, теперь нельзя, смотри, а то грех. Имеет право человек обратиться к врачу, даже если совершена была молитва. И последний вопрос у меня, который хотел задать. Могут ли по причине греховной жизни родителей болеть дети? Но я бы слово «греховное» заменил. Могут ли по причине неправильной жизни родителей болеть дети? Могут. Бывает, рождаются больные дети, когда родители ведут себя неправильно. Родители грешили, и родился больной ребенок. Кстати, скажу, друзья, очень часто, если супруги предохраняются от деторождения, и вдруг беременность, как они говорят, случайная, или как такой термин у женщин бывает, залетела. Кстати, считаю совершенно недопустимо такие вещи. Написано: посетил Господь Анну, и она зачала. Красиво написано, да? Господь посетил, и она зачала. Вспомнил Бог о Рахиле и дал ей беременность. Или Ева сказала: Бог дал мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. И если родители предохраняются, и вдруг беременность, друзья, часто рождается больной ребенок. Поэтому очень надо быть осторожными, чтобы вести святую и безупречную, непорочную жизнь. Поэтому да, бывает, родители живут неправильно, и родился больной ребенок. Или даже, как я сказал, мама во время беременности неправильно себя ведет, в смысле заботы о своем теле. Лекарства пьет, не предостерегается от каких-то нагрузок, от холода, от голода. Все, и смотришь, и рождается больной ребенок. Или если родители ссорятся, муж и жена ссорятся, она беременная. нервозность сплошная и все такое. Смотришь, дитё больное родилось. А потом одна сестра говорит, я смотрю на него и плачу. А ему уже 10 лет, и по всему он никогда не исцелится. Я смотрю и плачу, и грехи свои вспоминаю. Поэтому пусть нас Господь благословит, братья и сестры. Простите, что длинно получилось. Григорий Васильевич продолжит. У него тема будет другая, сугубо семейная. Вот. А мы сейчас встанем и помолимся. Я совершу молитву, потом споем псалом. Отец Небесный, необычная тема сегодня, и я вижу много записок и вопросов. Но я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы мы жили правильно, жили свято, боялись Тебя, Господи. Чтобы тела наши служили к славе Твоей, чтобы мы Тебе служили, для Тебя трудились, Господь. И чтобы правильно себя вели и боялись Тебя, Господь. И чтобы наши семьи, наши дети, чтобы Ты через них прославлялся, Господь. Хочу, чтобы эта беседа, она принесла кому-нибудь пользу. Чтобы мы со всей серьезностью отнеслись к тому, что говорит Библия, и к тому, что мы слышим. И прославься, и сделай нас способными слушать следующую беседу. Отец и Дух Святой. Аминь.